Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. 14 января ушел из жизни Борис Грачевский, которого мы знаем как бессменного руководителя знаменитого «Ералаша». И сегодняшний выпуск мы решили посвятить памяти этого человека. Виктор, я знаю, что вы с Борисом Грачевским дружили. И мы всегда на всех мероприятиях, на всех фотографиях видели его с широкой улыбкой. Такое было ощущение, что этот человек не улыбаться просто не мог. Он был таким же и в личном общении?
И да, и нет. То есть он был в личном общении более разносторонним. Не только улыбчивым,
понятно,
но и вдумчивым, и серьезным, и ищущим какие-то смыслы. Вообще он меня интриговал, конечно, очень сильно по части его вкуса к именно детскому или по поводу детского юмора, по поводу детского восприятия действительности. Он был действительно погружен в детский мир.
Но это ведь очень сложно, да, взрослому человеку перестроить мозги и вот так вот действительно погрузиться в детское понимание
жизни. И надо сказать, что аудитория ответила, конечно, ему полной и бесконечной любовью, потому что, посмотрите, до сих пор в Ютубе каждый месяц в общем «Ералаш» собирает 10 миллионов просмотров. Огромное количество. И наши дети выросли на «Ералаш». Впрочем, когда я говорю «наши дети выросли на «Ералаш», я сразу вспоминаю его любимую шутку-анекдот, который он выдает за действительность. Возможно, это так, но в любом случае вот такой анекдот. К нему, говорит Грачевский, подходит карлик и говорит: «Здравствуйте, Борис». «Здравствуйте, я вырос на вашем «Ералаш».
Да, такой жесткий анекдот, я бы сказала.
Ну, в общем, надо сказать, что обычно анекдоты для кого-то или в сторону кого-то оказываются жесткими, на то они анекдоты.
Ну, я могу сказать, что я вот как раз то поколение, которое выросло на «Ералаше», и до сих пор я с удовольствием пересматриваю очень часто даже с друзьями, иногда в разговоре. Знаете, как анекдоты рассказывают? Травят, да, есть такое даже выражение.
Да.
Точно так же и «Ералаш» как-то периодически всплывает.
Да.
В каких-то беседах, и с удовольствием пересматриваешь.
Да, надо сказать, что он сделан со вкусом. Вот это я хотел донести до наших замечательных слушателей, потому что есть передачи, которые, ну, вроде детские, есть передачи, ну, вроде о теме детства, а он когда смотрит на «Ералаш», смотрит на детей изнутри их психологии, не злоупотребляет их какими-то языковыми особенностями, там мало игры, какие-то детские такие языковые игры, но очень хорошие образы, звонкие. Боря мне рассказывал, что он всегда строит тоже и по внешнему виду. Если одна героиня блондинка, то обязательно другая должна быть брюнетка, mm-hmm. если у одной широкое лицо, у другой узкое и так далее, и так далее. То есть и с точки зрения кино, и с точки зрения лингвистики, и с точки зрения юмора все там слажено. И кроме того, в общем, это обдуманная передача. То есть рождаются сценарии, их обсуждают, их изменяют, их дополняют. Ну, просто идет большая творческая работа, и это тоже чувствуется, что работа есть, но с другой стороны, именно благодаря этой работе возникает ощущение легкости бытия в этой программе. То есть такое ощущение, что программа создается буквально у тебя на глазах.
Но ведь есть некоторые эпизоды, где вообще практически не звучит никаких слов. Ну, например, вот среди моих ровесников всеми нами очень любим эпизод с мандарином. Я не знаю, помните вы или нет, как два мальчика стоят, один ест мандарин, а второй смотрит. И там такая потрясающая актерская игра вообще у этих детей. Ну, они где-то в возрасте начальной школы. Один с аппетитом ест, расчищает, значит, смакует, а второй смотрит, потом говорит, что если бы у меня был мандарин, я бы с тобой поделился. А тот второй отвечает: жаль, что у тебя его нет. И это все, и там больше нет никаких слов. Это же замечательно. И таких, на самом деле, эпизодов очень много.
Да, это знаменитая сцена. И надо сказать, что помимо детей, которые там прекрасно играют, и мальчики, и девочки, есть еще немало взрослых актеров, которые снимались там.
Да, и известные, и кто-то там начинал.
Да, кто-то стартовал с «Ералаша». «Ералаш» был задуман еще в 1974 году. И вообще история его тоже забавная, потому что была идея создать такое детское какое-то шоу, телешоу, киношоу, с тем, чтобы зазвучал детский юмор. юмор. Ну, была, естественно, все мы помним, передача и такой кинопроект Михалкова, старшего Сергея Михалкова, «Фитиль». Помните, такой был?
Конечно,
«Фитиль»?
Помню. И, честно говоря, часто он навевал тоску, когда его показывали перед началом киносеанса.
Да, да, да. Да, в общем,
очень назидательно такой... там было все.
Ну, было назидательно, да. Ну, в общем, в стиле басен и не всегда удачно. Скорее всего, обычно неудачно. И потом там чувствовалось такой страх советской цензуры, что вот сюда не смотри, туда не смотри, что, в общем, «Фитиль» все время газ. Но у кинематографистов родилась идея сделать такой аналог «Фитилю», и было предложение назвать его «Фитилек».
Да, да, ну как бы уменьшительно ласкательное, да.
Да, когда они вышли с предложением по этому поводу, то тогда согласились, значит, руководство. Но тут позвонил сам командир «Фитиля» и сказал, что вы там свое что-то придумаете. В общем, так сказать, не захотел, чтобы входили в его бренд.
Я сказала бы, что это хорошо, потому что «Фитилек» — это было бы ужасное название.
Да, но вообще «Фитилек» — это дурное название. Они стали думать, создатели «Ралаша», ну, естественно, Грачевский там был впереди всех. В общем, вышли с идеей, что вот этот «Ералаш», кстати говоря, тюркское слово, означающее определенного рода салат, «Ералаш».
Да? А я была всегда уверена, что это просто какая-то абракадабра.
Нет, нет, нет. По-русски это... действительно, какая-то неразбериха, значит, какой-то бред, такой радостный, веселый. Они пошли к Ермашу, который был председателем кинематографии СССР, и тому не понравилось это название. И не случайно, потому что где Ермаш, где Ералаш. Он сказал, что-то мне не нравится это название. Тогда, значит, советские киношники сказали, а какое название, может быть, вы подскажете? И он сказал, «Уголек». Ну, тут, значит, все
это
поняли.
Это еще хуже, чем «Фитилек».
Это хуже, чем «Фитилек», этот «Уголек». И остался «Ералаш». Ну, вот он стартовал замечательно, и мы все дети «Ералаша».
А о Борисе Грачевском мы будем говорить сегодня еще и с нашим гостем, поэтом Владимиром Вишневским. Владимир, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе. Мы вспоминаем Бориса Грачевского и говорим, конечно же, о «Ералаше». Много лет он возглавлял это дело, такое масштабное производство замечательных короткометражных фильмов. Мы знаем, конечно, что работала огромная команда вместе с ним всегда, но, тем не менее, он был таким, наверное, главным вдохновителем. Как вы считаете, вот какими качествами должен обладать человек, чтобы находить постоянно эти истории, чувствовать, что будет смешно, находить героев и так далее?
Ну, если коротко сказать и комплиментарно, хотя это правда, нужно, конечно, обладать качеством Грачевского, о которых отдельный разговор. Борис действительно последние десятилетия ассоциировался с «Ералашем», директором которого он когда-то был при, так сказать, живом художественном руководителе Александре Хмелике, создателя «Ералаша», что Борис всегда подчеркивал, хотя постепенно стали говорить создатель «Ералаша». Борис был эффективным художественным руководителем. Все самые последние, увы, годы расцвета «Ералаша», то он был продюсером, руководителем, он оценивал каждый сюжет, он был хранителем формата, стилистики уникальной «Ералаша», потому что у всех людей, которые, в общем, в теме или следят, да и просто у не эстетов, а зрителей, которые всегда правы, не стилистика «Ералаша» для них была абсолютно узнаваемой со взгляда, не только по известной музыке, но стилистика «Ералаша» сложилась, окончательно утвердилась именно в пору, так сказать, худрукства Бориса Грачевского. Это действительно такие веселые истории в журнале «Ералаш». Даже известный анекдот, экранизированный «Ералаша», что было, в общем, не запретно и вполне легально, обретал, значит, контуры узнаваемости самого «Ералаша». Короткая афористичная история со смешной концовкой, со специфическими героями, с детскими колоритными мордашками, которые со временем, конечно, повзрослели, поскушнели, изменились, но, тем не менее, дети имели возможность стать звездами благодаря «Ералашу» в раннем возрасте. И многим это хватало надолго, кто-то стал с актерами. Сейчас все эти зрелые люди, в общем, в режиме поминовения выживут. Поэтому «Ералаш» при Грачевском обрел стилистическое свое, так сказать, качество, узнаваемое, контуры, и стал просто таким вообще российским брендом «Ералаш».
Как вы считаете, как эти фильмы, истории повлияли уже на несколько поколений зрителей, которые росли, смотрели, потом показывали это своим детям и так далее?
В общем, тут не стоит бояться банальности, сказать, что несколько поколений советских и российских детей выросли на «Ералаш». Яралаши, в том числе на Яралаши. Будем считать, что на лучших образцах, где есть не только моралите, но есть, так сказать, подтекст, есть юмор с хорошим вкусом. Конечно, можно сказать, что и об этом, опять же, в печальном контексте поминовения говорилось, что многие себя помнят ребенком и юным. Я, например, себя вспоминаю, служивший в рядах Советской Армии. Я помню, в армии увидел Яралаш, и мне так понравилась такая девочка, которая играла, я помню, Жанна, не буду называть фамилию, такая прелестная нимфетка. И думаю, господи, вот вернусь из армии, а мы все в армии строим планы, думаю, она повзрослеет, надо найти, познакомиться. В моей жизни бывали такие случаи. И поэтому, в общем, у каждого свое посвящение в Яралаш, своя премьера Яралаша в жизни. И, в общем, такого, чтобы кто-то принципиально не принимал Яралаш, не из снисходительности эстетической, а просто трудно назвать, кроме каких-то совсем уж безобразных. Поэтому Яралаш — это что-то очень теплое, очень наше, очень узнаваемое. И, повторяю, в последние годы или в годы расцвета вот таких вот даже вкусовых проколов, которые эстет, можно сказать, ну что это за юмор? Нет, во взрослом юморе гораздо они чисты. И я, в общем, пока не забылась, хочу сказать, я вот сейчас участвовал в программах памяти Грачевского, показали кусок интервью, я его не видел, по поводу преемника. Актуальное слово. Его спрашивают, ну вы воспитали преемника? Он, вы знаете, говорит, нет, без всякой кокетства и бравады. Вот у меня есть там директор, он прекрасно молодой человек, прекрасно ведет экономику, во всем разбирается. Но, ну хорошо, он как зритель говорит, ой, как прикольно, хорошо. Но как это делается, как это создается? Вот эта механика создания абсолютно яралашного, смешного форматного сюжета, значит, он говорит, что не успел такого вырастить, найти, воспитать. И вообще, не только по этим эстетическим, но и по материальным причинам судьба дальнейшей Яралаша вызывает тревогу, она гадательная и неопределенная.
То есть получается, что, может быть, и не будет Яралаша, или будет, но уже совсем другим?
Ну, то, что он будет другим, это понятно, даже не потому, что фигура Грачевского проецировалась. Действительно, это было непонятно, действительно, не вдаваясь в мрачные прогнозы, что тоже очень модно. Вот, и знаете, поскольку мы дружили, и трудно сейчас публичную фестивальную жизнь, когда она, дай бог, вернется, представить без его фонтанирования, баек, анекдотов. Мы не во всем соглашались, ссорились иногда, что, в общем, тоже признак искренних дружеских отношений. Но я хочу сказать, что трудно действительно представить без Бориса эту жизнь дальнейшую. Настолько он, в общем-то, приучил к себе и завладевал каким-то пространством вокруг. И стилистически действительно жизнь будет тоскливо представлять без привычного Яралаша. Знаете, он мне последнее сообщение, но, судя по всему, не только мне, уже этого года несчастного, прислал в ответ на мой запрос о здоровье, прислал, значит, смс-ку, где, значит, фотография ребенка недавно рожденного, и вот этот вот логотип, эмблема Яралаша, парам-парам-пам, все. И вот это вот все оказалось всем. Поэтому не ища мистики, понимаешь, что мистика нас сама находит иногда.
Если вернуться к киножурналу, мы можем вспомнить, что в советские времена, и он был первым, такой взрослый вариант юмористического журнала «Фитиль», потом был придуман Яралаш. Но вот, сколько себя помню, «Фитиль» никогда не вызывал ни восторгов, редко бывал смешным. Если его показывали перед киносеансом, то это скорее был такой обязательный довесок, нежели развлечение. А уж если ты приходил на киносеанс и там показывали Яралаш, это был настоящий праздник. Вот как вы считаете, что делало «Фитиль» все-таки немного унылым, а Яралаш именно таким смешным и очень любимым всеми, и детьми, и взрослыми?
Ну, я соглашусь, я гораздо выше в эстетическом плане, и в плане качества юмора ставлю, как и вы, Яралаш. «Фитиль» — это тоже мое советское детство, даже юность. Но вот ты пришел в кино, и вот взрывается ящик «Фитиль», ты понимаешь, что будет. А сюжет на какую-то сатирическую актуальную тему советскую, причем по каким-то ограничениям, принятым тогда, ты понимал, что голос бюрократа будет озвучен, значит, актером, что уже фальш создавало, нельзя было записать реальные ответы, потом будет мультик сносный, может быть, и может быть смешной сюжет, но, скорее всего, нет. А Яралаш, действительно, поскольку он содержал сатирический подтекст интересный и внятный взрослым, он действительно более цельное художественное такое творение. Поэтому я соглашусь, и даже не задумывался над этим, что Яралаш по цельности, форматности и адекватности себе, как юмористическому сочинению продукту, был гораздо выше «Фитиля», который тоже вспоминается ностальгически. Я недавно участвовал в одной программе, где мы вспоминали «Фитиль», и я даже вспомнил хороший сюжет. Но Яралаш есть Яралаш, поэтому это и брендом можно, повторяясь, назвать.
А с годами как-то он менялся, ведь другие герои, другие шутки, другие жизненные реалии.
Конечно, конечно, он менялся в этом плане при обилии авторов, а многие авторы просто работали на Ералаш, и это только укрепляло Ералаш, но и давало самим авторам, так сказать, возможность жить и выживать, как и актерам, которым сняться в Ералаше было, в общем, нехило. Вот. А юмор в последнее время, вот эти все модные взрослые приколы, все эти сетевые фишки, все это переносимое в детскую речь, на детскую аудиторию, в уста детских героев вкладываемое, все это создавало комический эффект. Самые смешные ералаши, где взрослые отношения проецируются на актеров, и при наличии большей, что называется, свободы, условно, в говорении и в юморе, это зарождало комический эффект. Если использовать еще одно банальное выражение, связанное с рукой на пульсе, то ералаш, так сказать, две руки держал на пульсе, и в этом плане очень гибко реагировал. Потом Борис всегда, какой человек становится модным в публичном пространстве, там, вспоминая там восхождение к труду, он сразу снимал ералаш, и он, так сказать, в этом плане ералаш еще был свидетельством рейтинга той или иной персоны. Ну и все мы, конечно, шутили, вот у кого дети появлялись, что там снятся в ералаше, значит, и мы все говорили, там, у меня дочь 10-летняя, вот, ну что-то придумай, ну ты уже придумай, наконец, ну уж я буду строго судить, никакого блата. Поэтому ералаш еще в такое производство индустриальное появился, и школу ералаша Борис создал, и курсы, ну, много успевал.
Поэт Владимир Вишневский сегодня гость нашей программы. Мы продолжаем разговор. Вспоминаем сегодня Бориса Грачевского, который ушел из жизни 14 января. Виктор, ну меня, вы знаете, всегда поражают люди, которые вот так вот не теряют способности постоянно шутить. Ну или, по крайней мере, постоянно находиться в этом процессе. Ведь снимать «Ералаш» — это не только писать, понятно, но отсматривать сценарии, придумывать, понимать, что будет смешно, не смешно, что понравится детям, их родителям не понравится. То есть это вот постоянно какое-то пребывание в состоянии шутки, юмора, мне кажется, это тяжело.
Да, я согласен. Это серьезная психологическая нагрузка. И надо сказать, что Боря от нее отдыхал. Мы часто встречались в ресторане ЦДЛ, Центрального дома литераторов. И он там сидел или один, или вот со своей третьей женой, очень милой женщиной. У них разница 35 лет, но они чувствовали себя как-то очень родными, близкими людьми. Вот они сидели и как-то, знаете, и там просто вот как бы отдыхали, это называется. Потому что...
Молчали.
Знаете, потому что в других ресторанах, конечно, к нему весь народ бросался к нему, все его знали. А там было тихо, спокойно. И мы часто там пересекались, когда у меня какие-то тоже были встречи. И потом я после встречи шел с ними или с ним сидел, разговаривал. И еще раз повторяю, он не только смеялся, веселился, он интересовался самыми разными вопросами. У него было очень много друзей, очень много друзей, самых разных творческих людей. И здесь нельзя сказать, что он был только шутником. А что касается работы с детьми, то я приведу один печальный случай, потому что моя дочка Майка, которой тогда было 8 лет, она насмотрелась «Ералаша», и у нее возникло тайное желание тоже там сняться. Она такая была 8 лет, такая разбитная, веселая, остроумная, вот по-детски и танцующая. Ну, в общем, какое-то совершенно прелестное существо, которое все обожали. Ее Боря один раз видел вот где-то в ЦДЛ, значит, в ресторане. Ну, и повторяю, что это даже не ресторан, а такая, как бы, условно говоря, такая комната отдыха для писателей, для актеров. Ну, и все, он знал, о ком идет речь. Я ему позвонил, сказал: «Боря, я, значит, хочу тебе показать Майку». Он говорит: «Приезжайте». Мы приехали на студию Горького, где у него снимались эти фильмы. Он вообще был такой патриот студии Горького, там недалеко от ВДНХ. И случилось вот что. Майка жутко зажалась. Ну, зажалась так, что она даже,
да,
она даже не могла сказать толком «здравствуйте». Ну, в общем, пряталась за меня и за Катю, мою жену. И вообще было просто ужас. И Боря растерялся, потому что он со всей душой, ну, как-то разговорился. Но все равно это было с такой натугой, с такой мукой и все прочее, что это был у нас полный провал. И надо сказать, что Боря сказал: «Ну, в общем, знаете что, приходите как-то в другой раз». Но мы поняли, что ничего из этого не выйдет. Но и он тоже от того, что, ну, мы были друзьями и обменивались всевозможными мнениями по разным вопросам, так, в общем, казалось бы, раз так, так возьми и попробуй. Нет. И он не захотел попробовать, и мы тоже поняли, что это не проходит. То есть была какая-то у него и принципиальность в своем отношении к этой программе, которую, конечно, он любил. Это его было любимое детище. И вообще, надо сказать, вот то, что он любил детей, еще говорит о том, что у него совсем недавно родился ребенок Филипп, сын. Вот Боря умер, сыну еще нету года. года. У него 4 детей. Вот, и вот Филипп IV родился совсем недавно. То есть помимо такого теоретического, я бы сказал, общения с детьми, условно говорю, через кино, хотя это, конечно, великая практика, но тем не менее это не твои дети. У него еще было вот такое жизненное включение 4 детей.
Виктор, но ведь не только детским кино, пускай таким совсем короткометражным, занимался Грачевский. Были у него и другие интересы. Расскажите об этом.
Я не могу сказать, что я за всеми его творческими успехами следил, но тем не менее сравнительно недавно он снимал фильм, который ему был чем-то близок, потому что это фильм про мужчину и женщину, которые находятся в любовной связи, и разница между ними большая, возрастная. И надо сказать, что он меня пригласил играть в этом фильме просто статистом. То есть мы с Катей приехали на Москварику, и там сидели в каком-то пароходике, ели салаты, и, значит, там по рельсам каталась камера 100 раз. Мы вообще просто никак в этом не участвовали, просто были лицами. Но там было много его друзей, и все было так аккуратно. Естественно, выпивать не особенно разрешалось, то есть практически нет, только есть салат. Но был повод для общения, и все уже желали Боре большого успеха с его фильмом, потому что начало было положено. Ну вот, между нот, потому что там главный герой – композитор. Ну вот, и через какое-то время состоялась премьера в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Пришли туда, во время фильма поняли, что нас всех порезали, то есть нас вообще там никого не было.
То есть вы в итоге в кадр не попали.
Не поучаствовал в этом фильме. Но это фильм, который действительно о сложности любви разных поколений и, в общем, о каких-то страстях совсем не детских, эротических и так далее. Мне показался этот фильм как-то очень-очень личностным, психологичным, но где-то как-то недотянутым, в отличие от Ералаша. И я помню, что было, представляете, «Октябрь» — это огромное количество вообще зрительных мест.
Да, там огромный зал.
Он был заполнен, но как-то в конце этого вечера как-то люди немножко стеснялись чего-то говорить, потому что вроде бы положено много труда. Очень серьезная тема, прямо скажем, действительно серьезная. И одновременно как-то что-то такое не получилось. И фильм, в общем, мало кто посмотрел, не вышел на экраны. Но это, наверное, единственное, что как-то полу получилось. А все остальное в Боре получилось прекрасно. Дружба, любовь и, наконец, или вначале, прежде всего, Ералаш. И этим он знаменит, и этим он останется у нас в нашей культуре.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!